ангелы поклоняются Богу на небесах. Мы также понимаем, когда Бог сделал нас, Он сделал наш дух, и Он отец наших духов. И потому что мы духовные, поклонение является частью нашего дизайна и его плана, чтобы мы были поклоняющимися Богу в духе, в его духе. Мы присоединены к Богу через наше новое рождение. По благодати Божией мы рождены свыше, и теперь мы стали поклоняющимися Богу. В мире, когда у вас нет Бога, когда у людей нет Бога, у них нет взаимоотношения с Богом, они не верят. Они могут верить в Бога, но они не знают, что такое поклонение. Помните в Иоанна 4:21 с женщиной у колодца? Она говорит: мы поклоняемся на этой горе, но ты, еврей, ты поклоняешься вот там. И Иисус сказал: вы поклоняетесь, но вы не знаете чему. И это очень обычно в мире. Люди, они поклоняются, но они не знают чему. А чему они поклоняются? В основном это похоже на наш ум. Когда мы думаем, кто Бог есть. Потому что когда мы оставлены сами для себя, там есть две вещи, которые очень сильны в нашем дизайне, как мы сделаны. Что вот этот... Почему вот этот мир светский, он... Люди поклоняются человеку. Как мы сделали вот этой вот по причине и... как бы здравомыслию, но здравомыслие ограничено, или причина, потому что у них нет ответа, у нее нет ответов на большие проблемы, с которыми мы встречаемся в жизни, как смерть, например. Когда мы смотрим на смерть, то мы спрашиваем по причину. Почему? Причина, конечно, биологическая, и она в... Но могу ли я дать вам причину, почему? Они могут сказать, что причина может объяснить нам что, но почему? Когда ребенок умирает, почему? Когда мои взаимоотношения разрушены, почему? Когда я ранен внутри, почему? Причина – это большая часть жизни и также чувства. У меня есть здесь кусочек чего-то, хотел бы я прочитать вам. Часто очень. Мы не чувствуем, ну, что, о чем-то. И было бы нечестно сказать, прихожу в место поклонения, и было бы нечестно для меня поклоняться, когда я не чувствую. Но псалмист говорит: мне не важно, чувствуешь ты это или нет, независимо ни от чего, благодари Бога. И Юрджин Питерсон, писатель, говорит, что христиане поклоняются, потому что они хотят, не потому что они их заставляют, но это не зависит от... Как, если бы христиане поклонялись только тогда, когда они чувствовали, что они хотят поклоняться, тогда это было бы малогабаритное поклонение. И... Это вопрос веры. По поводу того, как мы чувствуем, мы, как один писатель говорит, мы живем в век чувственности, чувствительности. Мудрость Божия говорит что-то другое. что мы можем действовать по тому, как мы чувствуем, намного быстрее, чем мы чувствуем себя, приводим себя через чувства в новый способ действия. Я могу действовать, и через минуту я доведу вас до моей мысли. Мы не изначально не действуем по пути чувств и причины, но мы действуем по пути веры. Мы живем по вере. Мы стали поклоняющимися потому, что мы верим в Бога. И это ничего практически общего не имеет с тем, как я чувствую, как я нахожу причину чего-то. Я верю в то, что Он говорит. Но что Он говорит? У нас здесь, в нашей Библии, в наших Библиях, там слова. Вот что Он говорит. Когда мы неверующие, и мы, может быть, поклоняемся, но мы не знаем, чему мы поклоняемся, это такое маленькое, потому что оно основано на наших чувствах и причине. Но когда Христос пришел, Он дал нам себя. И теперь Бог, Он в вашей жизни, и теперь вы поклоняющиеся, означает, что у вас, вы очень... Он имеет большое значение, большую ценность для вас, Бог. Как это произошло? Через Дух Святой пришел в вашу жизнь, и вы видите по вере, и вы становитесь поклоняющимися. Это история женщины у колодца. Час придет, и уже он пришел, когда... Отец ищет вот этих поклоняющихся, которые поклоняются Ему в духе и истине. Это два очень важных слова – дух и истина. Посмотрите на эти два слова здесь – причина и чувство, они другие. Человек живет по... чувствам и причине, но мы поклоняемся в истине и духе. Это то, что позволяет нам действовать по вере. И как мы действуем по вере, наши чувства, они могут как бы догнать нас, но могут и не догнать. Если мы поклоняемся из-за... истина имеет... она занимает большое место для нас. Неважно, что я чувствую, но я поклоняюсь, потому что я нашел истину. Если я нашел истину, я найду основание для своей жизни, я найду реальность, я найду взаимоотношения с характером, с личностью, которая не лжет. В 18 стихе сказано. Это наша тема. Мы начали в среду вечером, и теперь этим утром вы и я, мы сделаны, чтобы поклоняться. Мы созданы для поклонения, мы созданы для взаимоотношения, в которых у нас эта личность, Бог, Он имеет огромное значение, и мы чувствуем очень... что мы чувствуем, что Он дал нам, почтил нас, приведя нас в свое присутствие. Вы найдете, что многие люди, у них очень ограниченная жизнь, потому что они не поклоняющиеся. Их жизнь, она очень ограничена. Много раз они печальны, разочарованы, и разбитое сердце у них, много часть, они очень здравомыслящие и умные, но их жизнь очень ограничена, потому что у них нет Бога. Изумительно. Вы найдете людей, которые несчастливы, разочарованы из-за того, что у них машина сломалась, и у них семья, или что-то с ребенком происходит, и все постоянно что-то их беспокоит в их жизни, и они не находят выхода из этого, потому что они не поклоняющиеся Богу, потому что Бог, Он урегулирует вашу жизнь, приводя ее в порядок, если вы живете по вере. И когда вы немножко узнаете людей и находите, и вы знакомитесь с ними, и вы думаете, вы вдруг становитесь ревнивыми по отношению к какому-то человеку, почему у них есть вот это и есть то, почему у меня этого нету. Но когда вы знаете Бога, и вы научились поклоняться Богу, вы поклоняетесь, и Дух, Он был пролит в ваши сердца, и эти сравнения, они теряют ценность, и они теряют свою силу над вами, они больше не влияют на вас. Если у вас что-то, чего-то нет, что у других есть, вы смотрите на это, меня вообще это не очень волнует, что у них есть, а у меня нет, но я нашел реальность Бога в своей жизни, и меня это больше не так волнует. И я, главное, чтобы у них тоже была реальность Бога в их жизни. И если это так, то у меня благословение в моей жизни из-за Ефесянам 1, что, где сказано, мы благословлены всеми духовными благословениями во Христе Иисусе. Что там сказано? У нас все духовные, там не сказано материальные или... Но у нас все духовные благословения, эти, они самые великолепные. Когда Иосиф был в Египте, он был благословлен Богом. Когда еврейские мальчики разговаривали с Навуходоносором, он сказал, они сказали, царь, наш Бог, Он может избавить нас из этой горящей печи, но даже если Он не сделает этого, то мы не упадем и не поклонимся Твоему Богу. О чем, какое значение этого? Три еврейских мальчика, они поднялись выше, чем их проблема. Наш Бог, Он способен освободить меня. Он способен, я знаю это. Но даже если Он не сделает этого, это великолепная фраза. Но даже если Он не сделает, у нас есть Бог, что будет, то будет. И там причина говорит, давай, попытайся найти выход из своего положения любыми путями, а потом ты покаешься и найдешь там, будешь оправдан. Люди думают так, но мне не нужно так думать. Я хочу искать Бога в своей жизни. Я не знаю, что Он сделает, но я верю в Бога. Вы знаете эту историю. И они пошли и были брошены в эту горящую печь, и там был четвертый вместе с ними. Их было всего трое, но там в огне с ними был Сын Божий. И вообще-то и нам обещано, что наш Бог, Он приведет нас в куда-то и из откуда-то. И в этом мире, в котором мы живем, он не поклоняется Богу. Он не поклоняется Богу. В некотором смысле также в церквях они не поклоняются некоторые Богу. В этой программе там полно плотских вещей и даже хуже. В последние дни там также обещаются, что в 1 Тимофея 1 И во втором Петра 2:1 появятся лжеучителя и лжедухи соблазняющие. И там также будет другой Иисус, и также другой дух, и другое Евангелие. А что мы в этой церкви делаем? И я уже ерзаю на кресле, и мне уже не так удобно. Мне нужно быть внимательным, что я слушаю. И тебе, ну, нам нужно иметь личное взаимоотношение с Богом. И нам 1 Иоанна 1, нам нужно различающий дух. Я знаю, во что я верю, я знаю, от какого духа я знаю, от какого духа ты. И правильно, это имеет смысл? Хорошо. Хорошо. И да, Деяниям 2 глава. 2 глава Деяния. 40 стих, 41. И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. 3000 людей приняли спасение. 3000 людей за один раз. 3000 людей, они поверили в воскрешенного Христа. Это великолепная группа людей. И им нужен пастор. Как он справится с 3000 людей? И им нужны классы, и им нужно руководство в вере, и разные идеи у них могут быть, но они спасены. Они спасены. Ну, что в 42 стихе, что делать с ними? И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. И там сказано что-то. В каком порядке продолжали пребывать в молитве, в общении, в преломлении хлеба? Последнее учение. Сначала первое, когда мы читаем, что первое приходит, это доктрина. Почему первая доктрина? Потому что все другие вещи. Я был в церкви и принял причастие, но у меня не было никакого учения. Это также было, прежде чем я был спасен. Они молились, просто повторяя разные вещи. Но мне нужно было учение. Мне нужна была доктрина, которая написана. Первое – это доктрина апостолов, и там сказано, что они постоянно продолжали, не один раз в неделю, а они учились постоянно. Некоторые приходят в церковь на Рождество, это как глубокий, потом делают вдох, и потом они в следующий раз приходят на Пасху, и потом уже еле-еле доползают до туда, и они вот так они и живут. Два раза в год приходит церковь. И у них, потому что они молятся, говорят, мы молимся, но это они неправильно все это делают, не по порядку. Пожалуйста, помоги мне, дай мне хорошие. Ну вот они молятся: «Ой, пожалуйста, Господь, дай мне удобную парковку. Ой, дай мне, пожалуйста, скажи, что мне купить моей маме на день рождения». Вот так они. Но я знаю, что молитвы, они многое делают, и я не хочу умалить их значение, но я хочу, что церковь, она призвана быть местом поклонения через учение, которое я принимаю. Это то, что Иисус сделал на кресте. Это Библия. Стих за стихом. И стихи Библии, они идут вместе. Например, в Ветхом Завете евреи вышли из Египта, и первое, что они сделали, это они построили место поклонения, потому что Богу нужно было... Кто этот Бог? Бог, который вывел нас из Египта. И там была... Как он вывел нас? Там была стена воды слева и стена воды справа. И мы всю ночь прошли по этому туннелю и вышли на другую сторону. Это было чудо. Но кто это сделал? Это Бог, которому мы поклоняемся. И Моисей, он построил это святилище. Мы не можем идти перед Богом в святое святых без крови. Там должна быть кровь, кровь искупления, кровь жертвы. Я не могу идти перед Богом без вот этой искупляющей крови. 2000 лет после этого Иисус, Он Агнец Божий на кресте, и Он пролил свою кровь, и Он не заходил в земное святилище, но Он поднялся на небеса. И есть также путь для нас, чтобы пойти перед Богом не один раз в год, но мы идем смело, как путь жизни, и мы стоим прямо в присутствии Божьем, основанном на крови Сына Божьего. Иисус Христос сделал это возможным для нас, чтобы мы приходили в присутствие Божие, и святой Бог, и Бог святый, и теперь мы святы, мы умерли с Ним, и мы воскрешены вместе с Ним, и теперь мы сидим на святых местах на небесах. Это доктрина, это истина, это кто мы есть. И вот здесь были 3000 людей в деяниях, и они должны были продолжать верно в доктринах апостолов. О, не просто молитву. О, я надеюсь, что я прощен. Я надеюсь, что я попаду на небеса. Я надеюсь, что все сложится правильно. Надеюсь, что Бог прямо протащит меня и все соединится вместе. Ну хорошо, это ничего страшного. Но я поклоняюсь Тебе, Бог. Ты это сделал. Мы спасены по благодати. Мы приведены в присутствие всемогущего Бога. Мы стоим там сегодня. И мы вообще-то посажены на небесных небесах. По нашим в духе. Ты наш Отец, и мы Твои дети. И у нас есть истина в нашем духе. Мы поклоняемся Тебе в духе и в истине. И мы знаем, кто мы. И у нас новая тождественность. Мы знаем, кто мы. И мы поклоняемся, и это путь нашей жизни. Есть путь, не просто причина, но у меня больше, чем причина и объяснение. Ты не можешь ходить по воде. Но как, откуда ты знаешь, что я не могу ходить по воде? Нет, ну давай, будь здравомыслящим. Так не может быть. А откуда ты знаешь, что я не могу ходить по воде? И зачем, почему ты спрашиваешь, как я чувствую себя? Это вообще не так уж и важно. Главное, что я поклоняюсь Богу. И вот что важно. Он говорит, присоединяйтесь, приближайтесь ко мне. И мы приближаемся к Нему. И это Писание, оно помогает нам приблизиться к Богу. Независимо от чувств, да. Стих 42. Они продолжали. Сколько из вас, кто из вас прекратил следовать за Богом? Повернитесь к своему соседу и скажите: слава Богу, поздравляю, что ты не перестал, что ты здесь, ты не остановился, и ты сегодня здесь, а уже исчез завтра. Нет. Нет. Мы продолжаем. И спасибо за ваши молитвы. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус, за тело Христа. Спасибо за то, что у нас Дух Твой в теле Христа. Когда мы идем в церковь, независимо от того, как мы себя чувствуем, мы идем, потому что мы по вере идем в присутствие Божие. И Иисус, евреи, они поклонялись 3 раза в год в Иерусалиме. Но мы поклоняемся, где бы мы ни были, мы поклоняемся Богу, основываясь на учении. И мы в 42 стихе, они продолжали в августе, в июле, много раз. Но они, тут написано, каждый день в учении апостолов. Вы знаете, что такое доктрина? Это потом из этого истекает общение друг с другом. Мы не просто, просто общаемся только с теми, кто умный, или у кого великая репутация, или у кого много всего есть. Мы вообще не беспокоимся. Мы беспокоимся вот эту доктрину, о том, что мы получили доктрину учения. И это помазание Божие в истине, которое приходит к нам, и потом у нас есть общение, как Давида и Иоаннафана. И там было излито масло, помазание на голову Аарона, и оно просто стекало по его бороде и по одежде и до низа. И почему? Когда они сделали большое количество, это примерно было 30 галлонов, это очень много было масла, там, и они полностью все это изливали на первосвященника Аарона, на его голову. Это картина, кто Бог есть, Иисус. Он помазан Духом Святым на каждую мысль, каждое действие. То же самое масло, которое на небесах, это который Христос на небесах, и оно спускается вниз по всему телу. Христос, Он голова, а мы Его тело, и мы помазаны Духом Святым невероятным путем, и дает нам невероятный путь жизни, каждодневный по Духу Божьему, который в моей жизни, который побуждает нас как следующее к преломлению хлебом. Это наше причастие. И как они все время делали это часто. И они продолжали в этом. Потому что в теле Христа доктринальное учение. Иисус пришел не для того, чтобы моральным учителем был, но жертвой. Он пролил кровь и был хлебом ломимым за нас. И люди не знают, что Иисус есть Христос. Они думают, что Он наш учитель или еще кто-то пророк. Но Его тело было преломлено для нас, чтобы у нас было поклонение, мы жили в поклонении, в истине, чего раньше не было до креста. И потом только молитва приходит. Молитва приходит от доктрины, от того, что мы знаем, кто мы. Эта молитва, она двигает горы, и мы можем по этой молитве ходить по воде и не погибнуть в горящей печи. И мы можем сказать греху: нет, я не собираюсь это делать. Ну, давайте прочитаем книгу, сравнивая нацистов в Германии с Соединенными Штатами Америки. И он сравнивает эти две системы. И он находит много общего. Но церковь была слаба в Германии во время Гитлера. И до Гитлера, не очень задолго до Гитлера, философия нацистов поднялась, и церковь, и не было, нет никакой нации, которая выше другой нации. Евреи они евреи, они нация, и они это расизм считать, что они хуже, их нужно убрать. Почему же они проповедовали этот грех расизма, и почему они учили о нем? Что такое грех? Можно мне проповедовать, что такое грех? Можно я скажу, что прелюбодеяние, гомосексуализм — это грех? Можно сказать, что в нашей культуре есть ложь, и что я не согласен с этим? Я не согласен. Это не в Библии. Это не правда, не истина. И если церковь, и вы идете в церковь, а там в проповеди нет никаких зубов, нет никакой истины, там нет поклоняющихся, и сказано: поклоняйтесь ему в духе и истине, в духе и что, в причине? Нет. Как насчет в духе и в чувствах? Как насчет вот этого? Как я могу достать вот эту истину? Это из учения апостолов, из псалмов, из книги Исхода и Деяний, и мы становимся из-за доктрины. И я не нацист, и я не согласен с этим, я не верю в это. Это очень зло, это яд, я не верю в это. И они гестапо, но если бы было много верующих, которые бы противостояли, я не знаю, как он говорит, как еврейские мальчики сказали: мы не поклоняемся тебе. Я могу быть смелым и уверенным. Я могу быть смелым, когда я в безопасности, но точно так же, как все мы, но мы верим это в понедельник утром, но когда придет беда, или будете ли вы верить, когда ваши друзья идут против вас, или когда у ваше сердце разбито, или вы запутались, что думать, или у вас финансовые проблемы, или будете ли вы по-прежнему ведомы учением апостолов в пути, что в том смысле, что мы поклоняющиеся, и что рука Божия на вас, Божья рука на вас, и вы знаете это, вы чувствуете это, вы ощущаете, или вы просто верите в это. Это изумительно. И посмотрите, что произошло здесь, в этом тексте. Это исторически был же 43 стих, был же страх на всякой душе. И вы не боитесь поверхностных вещей, как маленькие дети и там человек, который одет в тигра, и маленькие дети такие: о, боятся. И мама с папой говорят: не переживайте, это не бойтесь, мы вас защитим, это шутка. Но если бы церковь была шуткой, то люди бы не боялись, но они встретили что-то, что было реально. И они не могли контролировать это. Они не могли это контролировать. Они видели. Это реально. И когда реальность там присутствует, это влияет на людей. Когда вы и я действительно любим друг друга, люди это видят. Когда что-то происходит, когда Бог отвечает на молитву, когда что-то происходит в духовном мире, и люди понимают: вау, это реальность, это на самом деле. Вау, это то, что у вас есть, у нас есть в наших сердцах. Что-то, что мир говорит: надо избавиться от этих людей, они слишком серьезные. Там был немец, руководитель который пошел против Гитлера. И в этом я читал этот разговор. И Гитлер сказал: ты позаботься о церквях, это был пастор. А Гитлер говорит: а я позабочусь о немцах. А этот пастор сказал: у тебя нет права заботиться о немцах, потому что Бог заботится о немцах. У тебя нет контроля над немцами. И вот это сравнение нацистов и немецких людей. И государство немецкое сказало, что дети наши, мы, государственные органы, будут образовывать детей, давать детям образование, и родители не будут этим заниматься. Что государственные органы будут образовывать моих детей? Нет. Я образовываю своих людей. Моя церковь образовывает моих детей. Ты не будешь в контроле, у тебя нет контроля над моей семьей, и я хожу под Богом, Бог контролирует меня, и я контролирую свою семью, своих детей. Они могут жить в этом мире, но вы не номер один в этом порядке. Подумайте об этом. В этом тексте церковь – это что-то, чего вы боитесь, а государство и город Иерусалим, они боятся этих людей, 3000 людей, они боятся, куда это пойдет, потому что они распяли Христа несколько дней назад, и они Христа, и они избавились от Иисуса, и они не хотят, чтобы вот это происходило. Церковь, но у них нет контроля над этим, потому что вы и я были рождены свыше, и мы стали поклоняющимся Богу. И наше понимание, оно было, на него повлияло это событие очень сильно. Мы призваны, мы названы солью этого мира, светом этого мира. Представляете, проповедовать такую проповедь в коммунистической России или в какой-то исламской стране? Представляете, что у нас свобода в этой стране, потому что мы можем проповедовать это и не бояться за свою свободу? Как много мест в этом мире, куда вы могли бы пойти и не были бы в состоянии проповедовать вот то, что мы сейчас говорим. И 43-й был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и открывали сердца друг другу. Вот это «приходи», это гостеприимство, «приходи в мою жизнь», «приходи, я хочу быть с тобой, и ты давай общаться вместе». Вот это общение чистое, оно сильное, оно удовлетворяющее, оно надстраивает тебя, и оно добавляет моему личному счастью, и мое личное счастье, оно очень много зависит от общения, которое у меня есть, духовное общение, и нам нужно это надстраивать. Пожалуйста, позаботьтесь о том, что оно бы было в вашей жизни. Оно добавляет очень много в нашей жизни. Конечно, мой дом открыт. Мы делимся временем друг друга. Мы можем сидеть вместе, разговаривать, пить и есть вместе. Если у тебя нужда есть, я могу... Если тебе нужно что-то занять у меня, там... машинку для стрижки газона или еще что-то. И это больше не так важно для меня, как что-то, как это было раньше. Важно было, что я был очень сильно собственником, но теперь это не так важно для меня. И в 46 стихе сказано: «И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб». И в храме пребывали. Это на храмовой горе. И они сидели и разговаривали. И Иисус учил. Они пошли в то же самое время. Там было, они они искали конфликта. Это было опасное место. И они все равно пошли в то же. Вы можете идти в помещение университета, если они позволят, в кафе можете присутствовать там и разговаривать. Мы можем начать библейские изучения или пойти в пиццерию или в старом городе, в Пенсильвании, в Нью-Джерси. Просто идите и пойдите в пиццерию. Я хожу туда каждую пятницу вечером, и я открываю Библию, и приводите с собой несколько молодых парней, и делитесь с ними, и просто в радости, и в единомыслии сердца. Это какая-то форма лжи, лицемерия? Нет. Это поклонение. Там нет лицемерия. Это вы с Богом. Это Дух Божий. И последнее, 47-е, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И вот церковь росла. И поклонение происходит. Вы идете домой, и вы начинаете любить Бога. Они просто свободные. Каждое... Я даже... Даже зеленые деревья по пути к моему дому, они прекрасны. Маленькая собака, если у вас есть такая, ваша жизнь... Она становится измененной жизнью Христом, и вы становитесь поклоняющимися. И так сказано, доктрина, которую мы учимся, из-за доктрины, доктрина поднимает мое сердце. Я начинаю поднимать Его благодать, Его природу, Его характер, и чтобы мы могли поднимать наши святые руки без страха и сомнения и поклоняться Ему. И хорошие вещи начинают происходить. Аминь. Помолитесь со мной, пожалуйста. Какая честь, Господь! Ты посмотрел на каждого из нас, на каждого человека в этой комнате. Бог посмотрел на вас. Бог нашел вас. Бог призвал вас. Вы в Его семье. Каждый человек. Бог заботится о вас. Сделали ли вы решение поверить в Него? Сказали ли вы «да»? Он стучится в двери вашего сердца и говорит: «Доверишься ли мне?» Я скажу: «Да, Господь, я не знаю Тебя, и я не все понимаю, но я пойду выше своей причины и объяснение, но я пойду выше, и я поверю в твоего сына, которого ты отдал за меня. Если вы верите в это, то вы рождены свыше, становитесь его детем, ходите по вере и установитесь в учении апостолов, и познайте то, что Библия говорит, и установите свою жизнь в вере. Скажите «да» Иисусу. И ашеры, у них есть буклет для вас. И если вы первый раз сказали такую молитву в своей жизни, поднимите свою руку, и ашеры подойдут к вам с буклетами и поделятся видением. Это так важно. Есть ли кто-то, кто первый раз делает это решение, говорит «да» Иисусу Христу? Хорошо, аминь. В конце служения сейчас я хочу попросить пасторов выйти вот сюда и сформировать линию. Если у вас есть молитвенная просьба или какие-то проблемы со здоровьем или финансами, пожалуйста, идите сюда, и вы будете помазаны на молитву. И прежде чем мы закончим, есть сегодня обед, который называется «Вкус Африки». Это прямо вот в ту сторону до спортивного зала. И мы сегодня будем там кушать обед. И сегодня в час дня. И вы можете вот туда, в ту сторону пойти. А сегодня вечером. И если вы военный или бывший военный, то у нас будет встреча с всех, кто военный или бывший военный, после сегодняшнего вечернего собрания. И если вы услышали что-то, хотя бы одну вещь, что, которая задела ваше сердце сегодня утром, то просто скажите об этой вещи, хотя бы одной вещи, скажите своему соседу или соседке. И не начинайте просто болтать сразу, а просто немножко прибудьте в этом духе сегодняшнего утреннего собрания и подумайте об этом, что вы услышали.